Добрый вечер. С вами в прямом эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Деньги и ожидания. Как поведение людей влияет на экономику? И что влияет на поведение людей? Деньги и технологии. Почему сектор высоких технологий пребывает в зоне риска? Электронные деньги. Что встает на пути развития платежных систем?
Сегодня с утра пораньше Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главой Центробанка. Президент выразил озабоченность развитием российской экономики и медленным ростом доходов населения.
Напомню, что по оценке за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%. В том числе в обрабатывающих отраслях 2%. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим. Что еще бы хотел отметить уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно.
Про экономику, которая балансирует на грани рецессии, Путина проинформировали вполне корректно. А вот откуда он взял рост реальных доходов населения, которые не то чтобы медленно растут, а наоборот падают, причем не первый, а шестой год подряд, непонятно. Тут либо уж фигуры речи, либо просто статистику по другой стороне подсунули. Ну, впрочем, не в первый раз. Признаков того, что Путин и его окружение живут совсем не в той стране, что и большинство россиян, довольно много. Раз уж речь зашла о падении доходов, имеет смысл поговорить о признаках приближения кризиса и механизмах, которые влияют на его развитие. На днях издание The Economic Collapse опубликовало статью, в которой авторы перечислили признаки того, что на США надвигается рецессия. При этом, помимо объективных показателей, вроде снижения промышленного производства или падения грузоперевозок, в перечне присутствуют такие факторы, как обсуждение темы надвигающегося кризиса во всех мейнстримных СМИ. Или данные опроса Национальной ассоциации бизнеса и экономики ведущих экспертов и аналитиков. 74% из этих экспертов уверены, что рецессия в США наступит не позднее 2021 года. А если учесть, что все последние экономические кризисы предварились финансовыми коллапсами, и в рецессию что американская, что мировая экономика скатывалась с задержкой в несколько кварталов, то кризис, скорее всего, не за горами. Еще один чрезвычайно важный показатель, от которого зависит и на который ориентируется большинство компаний, работающих в потребительском секторе – индекс потребительского доверия. Составляется он также на основе опросов, только опрашивают не экспертов и аналитиков, а обычных граждан. Им предлагается оценить свои ближайшие финансовые перспективы, шансы получить прибавку к зарплате или, наоборот, потерять работу. А заодно рассказать о том, планируют ли люди совершать в обозримом будущем крупные покупки, брать кредиты, увеличивать расходы на развлечения или, наоборот, склоняются к тому, чтобы начать экономить и откладывать на черный день. О том, какую роль играют в экономике ожидания, мы поговорили с венчурным инвестором, директором московского отделения Founder Institute Дмитрием Гордиенко.
Люди тратят деньги не в силу их наличия либо отсутствия, а в силу наличия или отсутствия ожиданий. То есть если человек, условно говоря, у него денег не очень много, но он устроился на работу, которая ему представляется высокодоходной, и он находится как бы на позитивном подъеме, что сейчас он начнет много зарабатывать. Да? Ну, как бы уже там, как минимум, там, не знаю, одну получку получил, да, эту большую. Вот. И такой человек склонен начинать тратить деньги скорее, чем нет, несмотря на их отсутствие. Ну, то есть, предположим, что он может делать? Может пойти купить в кредит автомобиль, да, дорогой. Вот я когда заканчивал университет в США, то я устроился на работу в банк, и первое, что сделал, я пошел и купил себе дорогую машину. Как бы я ее купил в кредит, как бы денег у меня не было, да, но мне, как бы, я уже себя хотел почувствовать по-другому. Вот. На самом деле, это достаточно типичное поведение в этом плане. И наоборот, то есть, когда у человека есть деньги, как бы даже пусть значительное, но у него негативное ожидание по поводу экономики, своих доходов, там, своей позиции экономической, там, своей, там, условно говоря, зарплаты, то он скорее их тратить не будет, даже при их наличии, поскольку как бы он ожидает, ну, я не понимаю, что будет дальше происходить, я лучше как бы буду сидеть на этой кубышке, мало ли когда она мне пригодится, да. Вот. Соответственно, если люди по какой-то причине прекратили тратить деньги, это означает, что у них по какой-то причине негативное ожидание о ближайшем будущем или среднесрочном. Соответственно, как бы они придерживают свои траты как бы до лучших времен. Потребительский спрос падает, да, и это, собственно говоря, является одним из факторов, которые провоцируют спады в экономике. Потребительский спрос в экономике США – это один из самых главных двигателей ее развития. Кризис, он неизбежен. Вот, то есть Талеб, он говорит, что каждый раз, когда дела идут хорошо, всем кажется, что дела будут идти хорошо всегда. Вот, но единственное, что у нас стабильно, это то, что как бы каждое хорошо когда-то заканчивается. Ну, если раньше там 7-8 лет там была, скажем так, спираль до этого, от кризиса до кризиса, то сейчас, судя по всему, это срок, он увеличивается, да, там до 10 лет или более. Но то, что как бы каждая какая-то экономическая спираль развития заканчивается очередным кризисом, это абсолютно очевидно. Я думаю, что это одна из причин, почему, собственно говоря, все в Америке экономическая пресса кричит о том, что вот-вот будет кризис, в какой форме он придет, что будет его конкретно провоцировать. Наверное, если бы я знал, я был бы самым богатым человеком на планете.
В России, если судить по уровню потребительского доверия, кризис буквально стучится в двери. Индекс упал до исторического минимума. Почти 70% россиян склоняются к сокращению расходов. В будущее наши граждане вообще смотрят довольно мрачно. На минувшей неделе фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому 62% соотечественников считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы планировать будущее. При этом среди причин неблагоприятной экономической ситуации только 2% назвали внешние для России проблемы. Самым же распространенным препятствием к тому, чтобы строить планы на будущее, стал высокий уровень нестабильности российской экономики и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Факторы исключительно субъективны. Ну, нестабильность в стране, победившей стабилизации, математическими методами как-то можно измерить. А вот что делать со страхом перед будущим, который, справедливости ради, подкрепляется всем постсоветским опытом, неясно. В том, что настроение потребителей и их ожидания влияют на реальное состояние экономики, сомневаться не приходится. Чем больше людей начинают ждать кризиса и готовиться к нему, то есть сокращать потребление, отказываться от инвестиций, создавать кубышки и строить запасные аэродромы, тем быстрее наступает кризис. И те, кто к нему готовится, ощущают удовлетворение от своей прозорливости и предусмотрительности, едва ли отдавая себе отчет в том, что они своими действиями повлияли на приближение и глубину кризиса. Споры о том, является экономическая наука точной или гуманитарной, велись на протяжении всего 20 века, и до сих пор никакого консенсуса не достигнуто. С одной стороны, экономисты оперируют все более сложными и многофакторными математическими моделями. С другой, довольно серьезных результатов добилась поведенческая экономика, которая лежит на стыке с психологией. Кстати, слабость и несостоятельность советской системы в значительной степени объясняется тем, что в сложные и подробные выкладки госплана никак не укладывался человеческий фактор. Можно было до бесконечности подсчитывать, сколько сапог какого размера нужно пошить на фабрике скороход, сколько для этого нужно вырастить коров и сколько для них заготовить кормов, чтобы обеспечить население страны сапогами. Можно было решать сложные логистические задачи по доставке сырья на предприятия и готовой продукции потребителям. Можно было даже вести поправки на воровство и брак из-за массового пьянства на производстве. Но вот заставить людей носить эти сапоги, а не сапоги, пошитые цеховиками из украденной или купленной из-под полы кожи, никто не мог. Нобелевской премии по экономике дают не только за сложные математические модели, позволяющие выявить те или иные закономерности, но и за работы по массовой психологии, за исследование того, как люди, а не мифические бесполые и абсолютно рациональные экономические субъекты реагируют на те или иные стимулы и раздражители. Более того, современные ученые оснащены гигантским объемом данных и системами искусственного интеллекта, позволяющими не только прогнозировать изменения в массовом сознании, но и пытаться корректировать или, наоборот, провоцировать эти изменения. Увлечение манипулятивными технологиями – это одновременно одна из главных угроз, которые люди видят в развитии искусственного интеллекта, и одно из самых финансируемых направлений в технологическом развитии. Причем выделяют средства на исследования в этой области не только государства, но и частные компании. Впрочем, судя по тому, что россияне никакой уверенности в завтрашнем дне до сих пор не ощутили, успехи на этом поприще, по крайней мере, у российских троллей и пропагандистов, весьма скромные. Кроме того, отдавая должное значимости субъективных факторов, способных оказывать влияние на экономические процессы, переоценивать их все же не стоит. И если у вас нет денег на то, чтобы дожить до зарплаты, никакая уверенность в завтрашнем дне этого факта не изменит. С вами по-прежнему в прямом эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе». В предыдущей теме мы поговорили о субъективных оценках, ожиданиях и других факторах, способных влиять на состояние экономики. При этом, чем выше рыночная составляющая, тем это влияние сильнее. За примером далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на биржи, квинтэссенцию рынка. Там игроки способны по несколько раз в неделю радикально менять настроение и переходить из состояния эйфории к панике и обратно с легкостью, недоступной даже величайшим актерам современности. Впрочем, на бирже есть активы, движения цен на которые имеют под собой хоть какую-то экономическую составляющую. Ну, взять те же акции. Смотришь на размер дивидендов компании, прикидываешь потенциальную доходность, ну, и принимаешь решение. Но есть сектор, в котором работают несколько иные законы, где ожидание значит гораздо больше прибыли или выручки. Это сектор высоких технологий. Технологичные компании не столько торгуют электромобилями, смартфонами или рекламой в соцсетях, сколько продают будущее. В результате они, как никто другой, зависят от субъективных факторов. Например, компания Илона Маска, Tesla, в плюс работала только 3 квартала из 33 за все свое существование. Годовой убыток растет в геометрической прогрессии. Достиг уже 2 миллиардов долларов. На каждом вышедшем с конвейера автомобиле Tesla инвесторы теряют около 20 тысяч долларов. При этом акции компании не только неплохо торгуются на бирже, но и выросли с момента размещения в 2013 году, в середине 2017 года, в 7 с лишним раз. Сейчас они падают, но все еще приносят инвесторам 5-кратную прибыль. Потому что все понимают, электромобили – это наше будущее. А Илон Маск пока единственный человек, которому удалось наладить их относительно массовое производство. Примерно по той же модели развивается и Uber, для которого инновационная модель бизнеса в глазах инвесторов куда важнее прибыли, которой нет и пока не предвидится. У всех перед глазами пример Facebook и Google, которые годами искали способ заработать деньги на своих сервисах, которые сегодня входят в список самых дорогих компаний США. Цена их акций сильно отрывалась от реальных финансовых результатов, но они тоже торгуют будущим, не просто лидируя в отдельных направлениях, но и определяя эти самые направления технологического развития. Будущим, а точнее оборудованием для сетей 5G, торгует и одна из крупнейших китайских высокотехнологичных компаний Huawei. Еще весной она оказалась в центре внимания из-за того, что попала в США в черный список и оказалась из-за этого в весьма непростой ситуации. На минувшей неделе агентству Bloomberg стало известно о письме основателя и гендиректора Huawei с сотрудником компании. Внимание на себя обратила фраза о том, что компания балансирует на грани жизни и смерти. В пресс-службе Huawei опровергли информацию о тяжелом финансовом состоянии. Слова ее основателя неверно были интерпретированы, дескать. Это была фигура речи, призванная мотивировать работников компании работать больше и интенсивнее. Ситуацию вокруг Huawei мы обсудили с тем же директором московского отделения Founder Institute Дмитрием Гордиенко.
Конкретно Huawei, насколько мне известно, они попались на том, что когда правительство Австралии перед тем, как, скажем так, финализировать планы по разворачиванию сетей 5G у себя в стране, они провели какую-то ревизию и обнаружили в аппаратуре Huawei, которая у них используется в виде для сетей как бы мобильной связи, огромное количество проблем, связанных с безопасностью. И эти проблемы на них произвели такое гигантское впечатление, что они произвели отдельное расследование. И в конечном итоге премьер-министр Австралии приехал в США как бы с этим отчетом, который он показал американцам. И американцы тоже не сразу ему поверили, и они какое-то время занимались его проверкой и перепроверкой. Но в конечном итоге они пришли к выводу, что похоже, что в отчете говорится правда. И, собственно говоря, это и послужило одной из главных причин, почему они обрушились так конкретно именно на Huawei. Австралийцы в свое время пришли к выводу, что системы Huawei сделаны таким образом, что в случае какого-то кризиса сама компания Huawei и через нее, возможно, китайское правительство получит какой-то контроль серьезный над сетями мобильными в Австралии, что является проблемой серьезной для национальной безопасности. И американцы пришли к похожему выводу. Главное отличие продукции Apple от продукции каких-то там китайских конкурентов, да, это экосистема. Пусть Huawei, который там сейчас, конечно же, разразился грозными заявлениями о том, что там они построят какую-то новую армию, вот, это все очень интересно, но вопрос следующий, окей, то есть какую бы сейчас операционную систему Huawei не поставил на свои телефоны взамен того, что их лишили Android'а, кто, собственно говоря, и в какие сроки будут для этой операционной системы писать приложения, да, то есть там, как бы, как известно, все мы пользуемся не только телефоном, не только для звонков, да, но для массы других вещей, там, начиная с WhatsApp, Viber и Telegram, где мы обмениваемся сообщениями, и заканчивая, я не знаю, пусть даже играми, да, то есть тут, как бы, серьезная проблема, и которая на самом деле просто демонстрирует еще один раз устойчивую технологическую гегемонию США на сегодняшний день. А все, как бы, использующиеся операционные системы для компьютерных устройств на сегодняшний день, не все американские, да, то есть это Microsoft для компьютеров, iOS и Android для телефонов, ну, там, понятно, что у Mac есть своя операционка для компьютерных устройств тоже. Ну, есть еще, конечно же, всякие Linux, там, системы, которые там для серверов и так далее. Вот. Но все эти вещи, они все базируются в США. Поэтому как вот эффективно можно взять и отрезать эти вещи от использования в любой стране, как бы на сегодняшний день мне это не представляется возможным. Точно так же, как, может быть, огромное количество стран очень хотело бы перейти с резервной валюты США доллара на какую-то другую систему. Но как бы им этого не хотелось, и как бы эта политическая ситуация не кричала, что же вы делаете, да, как бы вы попадаете в полную зависимость от страны, у которой есть свои собственные интересы. Они, как бы, при всем желании просто не могут этого сделать. Не от того, что они, как бы, такие, а вот потому что так устроена система, что ничего другого нету, да, как бы. То есть, условно говоря, это если бы я вам сказал, знаете, как бы, вы очень зависите от кислорода, вам нужно научиться дышать чем-то другим.
Подозрения в отношении Huawei, которые привели к внесению компании в черный список в США, могут иметь под собой серьезные основания, если учесть, что Китай является лидером в области управления обществом. Однако то, как развиваются события в торговой войне между США и Китаем, заставляет сделать вывод, что дело не только в угрозах для информационной безопасности стран, использующих оборудование китайского производителя. Пострадать в результате конфликта может и один из лидеров американского фондового рынка, компания Apple. Мало того, что в ответ на санкции против Huawei китайцы начали бойкотировать продукцию компании, и в результате продажи айфонов и планшетов на ключевом для Apple рынке драматически упали, так еще и Дональд Трамп требует вернуть производство в США, угрожая распространить пошлины на айфоны, которые Apple производит в Китае и ввозит в Америку. Это выльется в потери как миллиардов долларов, так и времени, чем не преминут воспользоваться конкуренты. И тут мы наглядно видим, насколько сильно может влиять на состояние экономики еще один субъективный фактор. Речь идет о действиях политиков, которые в последние годы становятся все менее предсказуемыми. Сегодня в мировой политике и экономике происходят вещи, которые всего 10 лет назад были бы абсолютно немыслимыми. 10 лет назад глобализация казалась необратимой. Международным компаниям, претендующим на технологическое лидерство, стали тесны национальные границы. Сегодня же эти компании рискуют стать жертвами деглобализации. Причем проблемы любой из таких компаний могут породить волну пострашнее той, которую вызвал крах Lehman Brothers. Тогда показательное банкротство Инвестбанка тоже было ошибкой политиков, не сумевших оценить последствия этого шага. В итоге для преодоления кризиса понадобилось средство, в сотни раз превышающие сумму, с помощью которой руководство Лемон могло бы предотвратить коллапс фондовых рынков. Сегодня эпатаж и непредсказуемость становятся фирменным стилем многих политиков. Понятно, зачем Дональду Трампу нужен Путин на саммите Большой Семерки. Чтобы не скучно было, чтобы было с кем обсудить зануд европейцев. Вот только стабильности миру это не прибавит. А без нее какая уж уверенность в завтрашнем дне. С вами по-прежнему в прямом эфире на Радио Свободы, телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Бланд. Кризис кризисом, а технологии, в том числе связанные с деньгами, не стоят на месте. В сфере платежных систем и сервисов за последние дни было сделано сразу несколько громких объявлений. Так, компания MasterCard ведет переговоры с российскими банками, чтобы предоставить возможности клиентам переводить деньги с карты на карту по номеру телефона за границу. С одной стороны, это выглядит фантастическим прорывом. Кто пытался послать деньги за границу, знает, какую при этом приходится заплатить комиссию и какие сложности преодолеть. Но при всей легкости перевода с карты на карту по номеру телефона никто не избавит клиентов российских банков от всех прелестей валютного контроля и всевидящего ока Росфинмониторинга. Так что обольщаться, к сожалению, не стоит. Компания Apple собирается выпустить виртуальную кредитную карту, которая даст возможность покупать приложения или оплачивать сервисы даже тогда, когда пользователь испытывает финансовые затруднения. Технологическим прорывом назвать это сложно. Свою кредитку выпустила даже сеть магазинов «Пятерочка». К тому же виртуальный пластик от Apple вряд ли будет доступен российским пользователям, поскольку у американского банка-партнера Apple нет лицензии на работу в России. Так что на фоне грандиозного проекта Libra от Марка Цукерберга, который собирается в следующем году запустить собственную валюту и платежную систему, интегрированную с мессенджерами Facebook и WhatsApp, планы яблочной компании выглядят довольно скромно. По проекту Facebook тоже, кстати, есть новости. До запуска еще далеко, но европейские антимонопольные органы уже разбираются. С самого начала не было сомнений, что государство будет пытаться противодействовать проекту, способному пустить на дно традиционную финансовую систему. Ну, вот и началось. Интеграция мессенджеров и платежных систем – довольно распространенная тенденция. Вот и российский ЦБ решил поэкспериментировать со своей системой быстрых платежей и интегрировать ее с каким-нибудь мессенджером. Потренироваться решили на мессенджере «Серафим», единственным достоинством которого, судя по всему, является российское происхождение. Что это за «Серафим» такой, мы попросили разобраться нашего экономического обозревателя Никиту Сафронова. Никит, добрый вечер. Я полагаю, что мессенджер «Серафим» стал для вас такой же новинкой, как для меня. Вы тоже, наверное, впервые услышали о нем на прошлой неделе.
Да, добрый вечер, Максим. Вы совершенно верно полагаете. До прошлой недели ни о каком «Серафиме», тем более мессенджере под таким названием, я не слышал. Под таким довольно нетривиальным именем скрывается мессенджер российской разработки. Центробанк надумал превратить его в российский аналог китайского мессенджера WeChat, который давно уже не просто приложение для переписки, а полноценная замена юаням, как наличным, так и тем, что хранятся на банковских картах. Система настолько популярна среди китайцев, что этим летом я даже видел несколько объявлений в ресторанах, в кафе о приеме платежей через WeChat в центре Москвы, в туристических местах, где традиционно много китайцев. Но платежи через WeChat доступны только гражданам Китая. Так вот, «Серафим» — малоизвестный мессенджер, который на прошлой неделе скачали всего лишь 400 раз в Google Play, подают российским государственным предприятиям и крупным корпорациям под видом безопасной альтернативы прочим приложениям для переписки. Они гордо предупреждают, что приложение используют только российские системы шифрования данных. Впрочем, это скорее настораживает. Еще больше вопросов вызывают разработчики приложения. Функции перевода денег в приложении пока что нет. Я это проверил буквально 2 дня назад. Но стоит ли ей воспользоваться, когда она появится, я решил спросить у руководителя проекта «Роскомсвобода» Артема Козлюка. Вот что он ответил.
Мессенджеру «Серафим» я бы, конечно, доверять свои данные и свои финансовые транзакции, конечно, бы не стал. Мне, во-первых, не нравится аффилированность разработчиков данного мессенджера с Малафеевым, тем самым и с Царьградом, из Царьграда и Лиги безопасного интернета. Также, конечно, непонятна история его создания, но я увидел информацию от исследователя, который попытался установить и получить информацию про этот мессенджер и нашел его прямую связь с другим мессенджером AGIS. То есть этот мессенджер Серафим, код его полностью слизан с другого мессенджера и представлен как уникальная разработка. Это, конечно, вызывает множество вопросов, и видно, что кто-то хочет просто заработать большие государственные контракты, подсунув различным государственным структурам, в том числе и Центробанку, такое вот решение.
Да, вопросов действительно проект вызывает много. Но ведь в России уже можно переводить деньги через соцсети.
Да, такая функция есть. Она есть в самой популярной социальной сети в России, то есть, разумеется, ВКонтакте. Да вот только репутация ее владельцев, я имею в виду Mail.ru Group, вызывает в разы больше вопросов, даже чем репутация производителей Серафима. Чего стоит хотя бы истории прошлого года, когда сотрудники ВКонтакте выдавали силовикам личные данные пользователей даже без судебного постановления, а по-простому письму по электронной почте. Я уж, пожалуй, лучше подожду криптовалюту от второго большого детища Павла Дурова, от Telegram.
Спасибо, Никит. Действительно, стоит подождать либо проекта Libra, либо детище Павла Дурова, тон, который обещал он запустить уже в октябре этого года, но все никак не запустит. Ходили слухи о том, что если он не запустит Telegram и свою криптовалюту в октябре, то отдаст деньги инвесторам, что было бы обидно. Но на этом наше время в прямом эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка на YouTube в титре. А с вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.